Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого радио, священник Анатолий Колот, заместитель главного редактора портала «Богослов.ру», заместитель ректора Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Анатолий, добро пожаловать. Добро пожаловать, очень рада вас видеть.
Добрый вечер, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие слушатели, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы, конечно же, еще не сказали в нашем приветствии, что отец Анатолий многодетный отец, у него семь детей.
Да, есть такой
если грех. Не ошибаюсь. Да. Поэтому мы об этом сегодня обязательно поговорим, так как программа это у нас про развитие личностное, и, конечно, детей мы не касаться никак не можем. Но давайте начнем с портала. Я думаю, что верующие люди, которые давно в теме, да, в теме церковного такого богословского просвещения, портал «Богослов.ру» знает хорошо. А давайте расскажем тем, кто про него слышит впервые, что это за портал, и какие у него главные задачи?
Да, спасибо за этот вопрос. Действительно, «Богослов.ру» давно существует, и у него есть уже своя сложившаяся аудитория. Еще в 2007 году был создан этот портал для того, чтобы именно посвятить эту площадку богословию, православному богословию и, собственно, продвижению богословия для более широкой аудитории. Более два десятка лет история этого ресурса, но в 2021 году этот портал был передан Московской духовной академии, и главным редактором портала стал ректор академии по должности, был создан редакционный совет, и таким образом Святейший Патриарх обозначил этот ресурс как общецерковную площадку, посвященную богословию, где должны, собственно, собираться вот эти вот наши сливки богословские, умы, площадку для общения, площадку для продвижения церковной науки. Но, тем не менее, мы понимаем, что богословие – это не только сундук с сокровищами, на котором надо сидеть и не давать его открыть никому, кроме нас самих. Поэтому, конечно, мы сейчас настроены на то, что это не только площадка, посвященная церковной науке, духовному образованию, но и популяризации богословия, чтобы богословие, оно могло прийти в дом каждого человека и каждому, кто интересуется православным вероучением, была доступна самая разная полезная информация. Причем эта информация может быть в разном формате, в удобном формате. Это могут быть и аудиоматериалы, и видеоматериалы, и, естественно, тексты, и не только научные статьи, но и публицистические материалы. Кстати сказать, мы сейчас, проводя SEO-портала, замечаем, что именно такие материалы, ориентированные на более широкую аудиторию и касающиеся не только сугубо научных вопросов, но и таких вопросов, которые интересуют самый широкий круг лиц, в первую очередь пользуются спросом. Поэтому мы будем развиваться и в этом направлении.
Ну, давайте тогда подсветим, какие темы больше всего пользуются спросом, отче.
Ну, очень радует, что среди запросов на первом месте стоит слово «Бог». Как это ни странно для нашего секулярного мира, но, слава Богу, Бог интересует людей. Кстати сказать, словосочетание «патриарх Кирилл» тоже стоит в топ-3 запросов. Ну и, конечно же, это самые такие бытовые темы. В первую очередь, это семейные темы, отношения дети, супругов, дети, ну, вплоть до каких-то вот таких интимных тем, как нечистота и духовная жизнь. Ну, то, что, собственно, интересует христианина в его практической духовной жизни. Естественно, это вопросы нравственности, вопросы свободы, вопросы воспитания в современном мире, ну и так далее.
Отец Анатолий, по вашему личному опыту, как вы считаете, нужно ли богословие изучать абсолютно всем верующим людям? Ну, хотя бы вот в таком каком-то, да, таком удобном формате на сайте богослов.ру смотреть только то, что полезно, то, что хочется. Потому что мы же понимаем, что не все святые отцы воспринимаются легко, особенно древние. Они, конечно, нуждаются в особом толковании, в особом объяснении. Еще их нужно толковать. Поэтому тут, конечно, вопрос такой, острый.
Но это, в первую очередь, вопрос языка и коммуникации. Надо сказать, что да. Когда Господь сказал апостолам «идите и научите», они активно шли и учили, и разговаривали с людьми на том языке, который да. был им понятен. И, собственно, каждому свое. Кому-то был более понятен апостол Павел, кому-то был ближе Петр. И, естественно, во все времена церковь искала вот этот язык коммуникации, чтобы люди понимали, о чем говорят. Конечно, когда современный человек берет текст святителя Василия Великого, которому 1500 лет, ему многое может быть непонятно. Непонятно и Священное Писание, потому что здесь надо понимать и исторический контекст, и литературный контекст, и так далее. Угу. И, конечно, церковь сегодня, как никогда, должна искать этот язык коммуникации. Я думаю, что если бы апостолы жили в 21 веке, они непременно бы пользовались всей медиасферой. И радио, и телевидением, и интернетом, и соцсетями, и мессенджерами, потому что это колоссальный инструмент для коммуникации. Конечно, богословие – это не только для избранных. Хорошо, если человек верит разумно и понимает, в кого он верит, как он верит, во что он верит. Собственно, символ веры, да, вот эта краткая формулировка, он об этом. И он дает понимание, но важно не просто его зазубрить и заучить для того, чтобы можно было петь во время литургии. Важно же понимать, и понимать это глубоко. Поэтому, конечно, сейчас время такое, с одной стороны, сложное, с другой стороны, время больших возможностей. Когда вот эти смыслы можно доносить до людей именно с помощью современных методов коммуникации. Так что я думаю, что богословие для чайников – это такое, знаете, очень важное направление, важный запрос сегодняшнего нашего современника.
Богословие для чайников сказано хорошо. Ну вот, еще тогда вопрос. Насколько есть риск выплеснуть с водой ребенка, изучая богословие, зная все постановления Вселенских соборов, зная, что добавил Второй собор к первому в символе веры, не понимать при этом, как общаться с ближним, и вообще не понимать всю суть православия. У нас есть этот риск. Мы, русские люди, любим погружаться с головой в какую-то область, совершенно игнорируя в этот момент другую.
Я думаю, что это риск не только русских людей.
Да, абсолютно.
Это всегдашняя проблема. И, собственно, вот эта знаменитая фраза Авы Евагрия, истинный богослов тот, кто истинно молится, да, тот, кто живет путем веры, для кого вера – это не набор теоретического знания, а вера состоит, как говорит апостол Иаков, из дел. Покажи мне веру твою из дел твоих, потому что вера без дел мертва. И поэтому, конечно, ну, знаете, как у нас самый такой теоретик большой – это, наверное, дьявол, потому что, как апостол говорит, бесы веруют трепещут, да, но остаются бесами. А он в курсе дел лучше, чем любой доктор богословия. И поэтому, ну, теоретическое знание – оно само по себе ничего не дает. И в духовных школах, поэтому неоднократно говорится, что главная аудитория духовных школ – это храм. Угу. Является храм, потому что если студент просто получает набор знаний, но он не растет сам личностно и духовно, если его не воспитывать, то какой он потом будет священник? Священник – это же пастырь, это тот, кто ведет за собой и за Христом, а он идет за Христом первый среди своей паствы. И если он не идет за Христом, куда он ведет свою паству? Это такая, говоря светским языком, немножко профнепригодность. Поэтому, конечно, каждый христианин, получая тот или иной набор знаний о богословии, о Боге, о церкви, должен понимать, что это применимо только в жизни, когда сам человек ведет такую усиленную внутреннюю духовную работу. Каждый день, за каждое слово, за каждый взгляд, за каждое чувство, за каждое принимаемое решение на основании того, чему научил Господь.
Ну да, можно изучить все богословские книги мира и совершенно никакого плода не принести. Так же ровно, что и не учить богословские книги, тоже, наверное, не самый правильный путь.
Не самый правильный путь, конечно, когда человек ходит из года в год в храм.
И ничего совершенно,
не понимает. Не знаем, да. Знаете, как вот эта старая присказка, когда бабушку спрашивали, что такое Троица, она говорила, что ну вот...
Святитель Николай,
Николай, Иисус Христос Господь и Божья Матерь. Ну это беда, конечно. Беда. Вот это Русь крещена, но не просвещена, пора, кажется, с этим завязывать. И, конечно, слава Богу, мы живем во время, когда совершается перед глазами чудо, храмы строятся в шаговой доступности, слава Богу. Но кажется, что эти храмы должны наполняться верующими людьми, а не пустовать. А для того, чтобы они наполнялись, собственно, мы должны идти и учить все народы, как говорил Господь. Идти и учить, а не ждать, когда к нам придут.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии священник Анатолий Колот, заместитель главного редактора портала «Богослов.ру», заместитель ректора Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавреньева. Да, действительно, отче, вы знаете, у меня близкий родственник всю жизнь занимался знаниями такими вот ради знаний. Ему хотелось все узнать, все во всем разобраться самому. Ну, такой вот мозг, такой вот требующий новой информации, такой познающий. Жажда познания очень сильная. Есть такие люди, там, на грани гениальности. И вот он узнавал, в разных религиях разбирался, разбирался глубоко, не дилетантски. Какие-то философские учения, там, Никомахову «Этику» по 100 раз Аристотеля перечитывал вдоль и поперек, знает ее чуть ли не наизусть. Ну, то есть, понимаете, вот такой вот, такой вот глубинный подход ко всему, но в церковь он как бы вот осознанно не приходил. Он знал, о чем она, он знал, что она проповедует, он понимал, что это все хорошо и прекрасно, но ходил туда больше в рамках традиций. А последние годы, милостью Божией, он мне говорит: слушай, я никогда не думал, что православная церковь сохранит в себе такое сокровище и мудрость. Он говорит, я никогда не думал, если бы мне кто сказал, я бы никогда не поверил. Потому что вот когда ты просто изучаешь какую-то, ну, такую науку о церкви, когда ты узнаешь церковную историю, когда ты узнаешь что-то о церкви, ну да, здорово, но пока благодать не коснется сердца, ты, конечно, ничего не поймешь до конца. И вот тут тайна тайн. Не вы меня избрали, а я вас избрал.
Безусловно.
И как это происходит, мы, конечно, никогда не узнаем, и не надо нам узнавать. Просто вот такое наблюдение очень.
Очень хорошее наблюдение. Вспоминается в этой связи слова апостола Павла: «Все испытывайте, доброго держитесь».
Точно.
И, конечно, нас призывает Господь и спасает нас Господь. Мы же спасаемся не потому, что мы каноны все вычитали, ко причастию или поклонов много сделали.
Да.
Это же ничтожно мало для спасения. Жертва Христова есть основа нашего спасения, поэтому Христос ходатай для человеков, человек Иисус Христос, который Бог, который стал человеком и отдал свою жизнь за каждого из нас. Но вот это вот важная черта — поиск истины. Угу. Вот то, что, да, ваш такой близкий человек искал всю жизнь.
Искал.
Может быть, поэтому у него была подготовлена почва для этой благодати Божией. Вот важно очень именно поиск истины. Не зря же философов греческих святые отцы называли христианами до Христа.
Абсолютно.
Потому что они реально...
говорили о высокой нравственности.
Они страдали,
конечно,
этим поиском,
да,
истины.
Да.
Да, истина тогда еще не была открыта так, как она открылась во Христе. Но они искали ее, они искренне хотели ее найти. И вот это очень важно. Когда человек ищет, он всегда найдет. Когда человек обращается к Богу, Господь придет навстречу. Когда человек сделал один шаг к Богу, Господь сделает 10 навстречу, и он доработает то, что человек сам, в общем-то, объективно не может доработать ввиду своих ограниченных возможностей. Собственно, это та самая синергия, о которой говорит православное богословие, то есть соработничество человеческой воли и божественной благодати.
Угу.
Бог не спасает нас без нас. Только больной имеет нужду во враче. И когда я понял, что я болен, когда мне нужен Бог, я осмыслил это, когда я понял, что истина для меня важна и нужна, а не просто толстый слой шоколада и комфортная жизнь в сию минуту, то тогда и благодать Божия начинает действовать.
Да, спасибо вам огромное. Отец Анатолий, давайте сразу откроем, приоткроем интригу. Не только портал Богослов.ру, конечно, является вашим вот таким вот послушанием жизненным. У вас их много, и среди них тот самый мультфильм, который очень любят дети православных родителей, мультфильм про преподобного Сергия, называется «Забытое чудо». Мои дети, например, знают его наизусть. Конечно, к нему можно, наверное, относиться по-разному, потому что сделан он в самых первых, вот, наверное, на рядах современной вот такой вот мультипликационной истории, он максимально усовременен. Там дети с гаджетами, с какими-то телефонами, все начинается прямо вот сегодня. Действие начинается в мультфильме прямо вот начиная с сегодняшнего дня. Но дальше дети, немножко такой спойлер, они переносятся во времена преподобного Сергия, и там уже совершенно по-другому разворачивается событие. И я говорю детям: дорогие дети, давайте в честь окончания учебного года мы съездим в Троицу Сергиеву Лавру. Они мне говорят: это как которая вот из мультика «Забытое чудо» Троица Сергиева Лавра. Я говорю: да.
Замечательно, да. Звучит. Лавра из мультика.
Да, точно. Но вот отпечаталось. У них же по-своему информация откладывается. Мы там уже были 100 раз, но они вспоминают именно мультфильм. Вот это интересно. И если вспомнить наше детство, мы, конечно, помним вот эти картинки, касающиеся веры, которые мы видели. Может быть, какая-то детская затертая Библия или какие-то иконы, может быть, какие-то рассказы. Все-таки мы же образами мыслим в детстве особенно. И в данном случае, наверное, этот мультфильм имеет такое вот ключевое значение. Расскажите, как пришла вообще идея его создать? И какие были задачи? Какие вы ставили себе задачи, когда приступили к работе над мультфильмом?
Спасибо за этот вопрос. Это действительно большая работа, которая шла в течение 4 лет. И знаете, у нас у православных есть всегда такой соблазн сделать что-то для себя. Для самих себя, чтобы это смотрели наши бабушки, наши дети, наши, так сказать, воцерковленные люди, которые уже в храме. Но кажется, что в первую очередь нам важно разговаривать с теми людьми, которые находятся за пределами храма. И в этом плане, ну, по-моему, детская аудитория – это самая страдающая аудитория, потому что крайний дефицит, огромный дефицит вот этого вот продукта для детей. Мне очень нравится то, что сейчас вот есть там Вера и Фома, и у меня, кстати, дети Веру и Фому слушают каждый вечер на засыпание. Даже иногда им предлагаешь почитать книгу, да, а они говорят: нет, включи мне Веру и Фому, потому что я хочу следующую серию услышать. Это замечательно, но этого все равно недостаточно. И вот мультфильмов крайне мало. Есть мультфильмы, которые больше ориентированы на нашу аудиторию. А вот здесь хотелось сделать мультик, который бы интересен был всем. Причем неважно, это там христианин или представитель другой религии, или вообще неверующая семья. Это мультфильм для семейного просмотра, который был бы интересен каждому ребенку, и для каждого ребенка, вот это была главная наша цель, чтобы преподобный Сергий стал таким близким другом. Что-то было не какое-то там, опять-таки, отвлеченное, отдаленное, что-то далекое, а близким другом. И вот расскажу встречно такую историю, что у нас не так давно экскурсовод, один из наших студентов Духовной Академии, рассказывал, что он проводил экскурсию для мамы и ребенка, совершенно светские люди, и задал вопрос: а как вы, собственно, здесь оказались, почему вы приехали в Лавру? И она ответила, что, ну вот, у меня сын посмотрел «Забытое чудо», и говорит: мама, свози меня в Лавру, я хочу посмотреть.
Своими глазами. Вот.
То есть, представляете, да, это светские люди, это не церковные люди, но вот для этого ребенка, видимо, преподобный Сергий стал таким другом. Вот это была главная цель. И когда мы начинали, конечно, было очень страшно, потому что, ну, представляете, это совместный проект Московской Духовной Академии, одно из ключевых учебных заведений Русской Православной Церкви.
Ты в титрах это
Троицы
видишь.
Троицы Сергиевой Лавры, главного монастыря, да, Русской Православной Церкви. Ну и, собственно, студия «Паровоз» небезызвестная, которая много сейчас мультфильмов делает.
Мультипликационная,
да. Ну и плюс финансировала это госкорпорация «Ростех» по линии попечительского совета Троицы Сергиевой Лавры. И ответственность колоссальная. Угу. Вот, как сделать так, чтобы и для детей было, и в то же время, ну, вот нас всех там не сожгли и не уволили. Поэтому первую такую сценарную концепцию мы показывали наместнику Лавры и ректору Академии с большой опаской и страхом. Вот. Но тогдашний наместник Лавры, владыка Феогнос, посмотрел на это все и развязал нам руки. Сказал он буквально следующее: «Молодцы, с точки зрения ЦК КПСС РПЦ 5 баллов. А теперь все это выбросьте и сделайте нормальный мультфильм для детей. И вот тогда мы вздохнули с облегчением, поблагодарили Бога и начали делать нормальный мультфильм для детей, в котором были бы живые современные дети с их обычными проблемами, с клоками, недостатками, семейным вот этим контекстом, с гаджетами. И вот они оказываются в этом 14 веке, а там не гаджет, не интернета, это же главная проблема. Вот. И вот, значит, происходят разные столкновения, но они проходят большой путь, и вот преподобный Сергий как раз становится другом для них, который ведет их через эту дорожку назад домой, при этом они не знают, что это преподобный Сергий. Такая вот, ну, это классический такой сценарный ход, но с другой стороны, сквозь этот простой и эффектный ход мы показываем фактически все ключевые эпизоды жития преподобного Сергия, свидетелями которых становятся наши вот эти вот герои-дети.
Что самое трудное было в работе над мультфильмом? Вот самое прям...
Ну, вот этот первый этап стартовый, он был, конечно, очень сложный.
Непонятно
потому
было,
что
как
надо лежать. Было найти вход и язык. Плюс, конечно, разработать образы, потому что, ну, не так просто нарисовать, знаете, преподобного Сергия, монаха 14-го столетия. Это достаточно сложная история. Ну, и плюс сделан он в таком современном стиле, немножко там какой-то есть отголосок японского аниме. Вот, поэтому, ну, в общем, это язык современной мультипликации, современной компьютерной анимации.
Слушайте, вот я с детства помнила, несмотря на то, что из православной семьи, про преподобного Сергия и в школе даже говорили, потому что он непосредственно участвовал в событиях исторических, и мама мне рассказывала, и книги мы разные читали, но я помнила только то, что он, значит, не мог научиться читать, потом он встретил старца, еще будучи маленьким мальчиком Варфоломеем, тот с ним поговорил, видимо, это был ангел в образе старца, и он, значит, начал очень быстро постигать школьные науки, потом он ушел в лес, потом она снова утроит Сергию Лавру, но какие самые реперные точки. И уже будучи взрослым человеком, я узнала, что это вообще великий был человек, острого, подвижного и живого ума, человек, который непосредственное участие принимал в всех политических событиях. В какой-то момент он чуть ли вообще не Русь спас,
нет, конечно,
честно
говоря. Консолидация князей
он
вокруг Московского князя.
Ездил по городам, вразумлял каких-то князей, конечно, которых заносило, просто вразумлял. Меня это вообще потрясло. Это не говорится везде, из каждого утюга. Это не такая открытая информация, что он был действительно такой вот политический деятель, как Алексей Московский в свое время управлял страной.
Они
об этом
были друзьями,
тоже мало,
кстати,
кто знает.
Духовными,
да,
и
да,
такими.
Взял, ну, на себя управление страной, потому что будущий царь был еще совсем маленький. Тоже были такие моменты в истории. И слава богу, что они подхватывали, да, вот эти духовные лица, подхватывали нашу страну в самое тяжелое для нее время.
Конечно. И преподобный Сергий – это вообще такая многогранная,
очень многогранная,
разносторонняя личность. В курсе истории, кажется, об этом говорится крайне мало. А тут как бы могут смотреть самые малые дети. Мы же, кстати, делали сначала сериал, об этом мало кто знает, мы делали сериал. И делался этот сериал, вообще, вот вы спросили, да, как возникла идея. Дело в том, что к 700-летию преподобного Сергия, ну, так сложились обстоятельства, что вот какой-то большой кинопродукт, посвященный этой личности, который явно заслуживает того, чтобы был и фильм, и мультфильм, и так далее, так и не вышло. И вот, собственно, на попечительском совете Лавры возник вопрос, давайте же мы все-таки, хоть и юбилей прошел, но что-то полезное сделаем. И так как для взрослых как раз много чего есть, а для детей почти нет ничего, а преподобный Сергий – это важно и в плане патриотического воспитания, и в плане знания вот этого вот возрождения русского государства. Абсолютно. Вокруг Москвы, консолидации князей. Тем более, что сейчас у нас много как раз таких конфликтных вещей, да, в контексте вот современного мира, и вот этот принцип «разделяй и властвуй», он, как всегда, действует очень активно. А преподобный Сергий как раз противодействовал этому и объединял. Поэтому, ну, явно, что школьнику нашему и просто ребенку это полезно услышать. И вот тогда решили сделать сериал. 13 серий по 11 минут, кажется, так. Собственно, мы начали работать над ним. Проработали 2 года, когда уже там 70% примерно было сделано. Сергей Викторович Чемизов, генеральный директор госкорпорации «Ростех», сказал: слушайте, ребята, почему мы делаем только сериал? Почему мы не делаем полностью полный метр. Это же должны смотреть в кино все наши соотечественники. Ну, в общем, как бы все развели руками, сказали, ну, давайте попробуем сделать и то, и другое. И мы переделали вот этот вот сериал в полный метр, доработали его. Вышел сначала полный метр, а потом вышел сериал. И я думаю, что и полный метр, и сериал имели немалый успех, угу. потому что, судя по просмотрам в кинотеатрах, по-моему, около в два раза больше сборы составили, нежели планировал «Газпром Медиа», которым принадлежит права на этот мультфильм.
Он был, очевидно, неправославным. Не было такого, что да, давайте вы сейчас сюда все придете, мы вас тут научим жизни.
Да, кстати сказать, научим жизни мы принципиально избегали вот такого нарочатого морализаторства, что мы сейчас вам научим сверху вниз, давай там ты плохой, а вот хороший нарратив. Потому что это вообще то, что отталкивает сейчас в первую очередь. Причем и детей, и взрослых. А потом, следом за прокатом в кино, вышел вот этот самый сериал, где, кстати сказать, больше эпизодов, чем в «Полном метре».
Это так интересно.
Что, да, вы можете обратить внимание, что там есть фрагменты жития, которых нет в «Полном
метре». А называется так же?
Называется так же. Оно сейчас есть на всех платформах. Иви, Ока и так далее.
Да-да-да.
Это бесплатный мультфильм, поэтому может
каждый
смотреть.
Мы можем говорить об этом свободно.
Да, абсолютно свободно, потому что это для всех людей в свободном доступе. И чем удобен сериал, что он, конечно, более удобен, более просто для просмотра маленькими детьми.
Ну, 11 минут посмотрел,
да,
и разошлись.
Это и для воскресных школ удобно, для обычных школ удобно, и просто даже, ну, там, 3-4-летние дети, хотя там, по-моему, категория 6+, стоит, но прекрасно смотрят и прекрасно воспринимают. Тем более, что в сериале, естественно, нет никаких там плохих слов, каких-то там совсем уж таких вещей, которые можно было бы классифицировать как ненравственные. Там все достаточно, но при этом там не идеализированная и не рафинированная картинка. Там живые современные дети.
Программа «Пайдея» на Радио Вера, и у нас в студии заместитель главного редактора портала «Богослов.ру», заместитель ректора Московской духовной академии, священник Анатолий Колот. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот интересный разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. И у нас в студии священник Анатолий Колот, заместитель главного редактора портала «Богослов.ру», заместитель ректора Московской духовной академии. Мы с отцом Анатолием сейчас злободневные темы поднимаем. Как с детьми о вере говорить, если уж это заузить до конкретного вопроса. И знаете, очень я вот вас слушаю, вспоминаю историю, как мы с мужем тут недавно разговаривались, прямо перед сном стоим вдвоем в темноте, дети уже засыпают, и мы вдруг вспомнили, что и он, и я еще не были знакомы. Ему было 18, мне было 18, но мы были в разных местах. И мы залпом прочитали «Братья Карамазовы», залпом, за 3 дня. Вот бывает такое, такая жажда, что не ешь, не спишь, вот читаешь. И это было для меня такое просто открытие, такое откровение. Мы с ним говорили про Федора Михайловича, мы стояли, восхищались. И дети поняли, что тут что-то интересненькое. И я смотрю, они вот так вот стекаются к нам, ушки на макушке, значит, они тут рядом пристроились. И я такая думаю, так, а если бы я сейчас к ним подошла и сказала, дорогие дети, был такой великий писатель, Федор Михайлович Достоевский, написал он прекрасные произведения, вот вам нужно их читать, чтобы вы стали людьми. Это бы, конечно, никакого эффекта не произвело. А вот то, что все-таки такая тайна, есть какая-то интрига, и мы говорим не с ними, а как бы между собой, тут они проявили такой интерес. И вот мне кажется, как раз про мультик «Забытое чудо» можно сказать то же самое, такое вот ненавязчивое богословие, такая ненавязчивая миссия. Да, отче, без желания чего-то кому-то научить, что-то кому-то разъяснить специально, как-то вот очень аккуратно, очень деликатно и будто бы со стороны. Будто бы со стороны. Ну, хочешь, посмотри. Не хочешь, не смотри. Как-то вот так, да?
Да, спасибо за этот комментарий. Действительно, мы старались сделать так, но при этом все богословские моменты, все церковные
абсолютно
моменты там выверены до мелочей, которые может, наверное, просканировать только специалист в области церковной истории, литургики там, и так далее. Потому что это вообще бич времени, когда в фильмах, пока возникают фрагменты, посвященные церкви, это туши свет. В основном там все так показано, что явно сэкономили на консультантах. Здесь, конечно, мы стремились сделать все максимально выверено, чтобы это было...
Вопросов не возникало.
И при этом это образовательная тоже опция, потому что человек видит действительно правильную информацию, он ее считывает, где-то это отложится, и именно в такой форме и надо давать образование. Мы, кстати, на портале Богослов запустили курсы модульного обучения, тоже не в качестве рекламы, я скажу, что это на платформе SkillCup, это не коммерческая история, это абсолютно бесплатно.
Тогда давайте об этом активно говорить.
Да, это доступные три курса, посвященные великому князю Александру Невскому. Правда, это не для детей, это для взрослых, но это вот такая доступная образовательная среда, где можно там, проезжая от одной станции метро до другой, шаг за шагом, маленькими вот этими порциями, маленькими глотками, да, вот SkillCup, да, маленький глоточек кофе.
Да.
У них даже логотипчик такой.
Приятная такая ассоциация.
Да, маленькими глотками получать информацию тоже в разных современных форматах. То есть где-то ты там прочитал небольшой текст, где-то послушал краткий аудиоподкаст, где-то посмотрел видео, где-то ответил на вопросы теста, где-то поиграл в игру. Это очень интересно, и мы это направление будем развивать, потому что это как раз то, как мы говорили, да, богословие для чайников, когда ты можешь получить информацию легко, доступно, интересно, в развлекательной форме, при этом она тоже вполне содержательная и аутентичная.
Отче, ну тут наверняка найдутся оппоненты, конечно, которые скажут, вы подсоединяетесь к истории клипового сознания, вы пытаетесь адаптировать информацию под клиповый мозг уже на 5 минут информации, и, значит, пошел дальше. С другой стороны, как иначе?
Ну,
а как иначе? Можно сидеть
жизни.
И юзать социальные сети,
смотреть,
а можно
пустоту и
про Александра Невского прочитать.
Конечно. Конечно. Мы делали целый портал образовательный, александрневский.ру, к 800-летию князя. Это тоже была, собственно, работа команды Богослов.ру. Ну, а вот это как продолжение. И я думаю, что мы будем совместно с платформой SkillCup продолжать это направление и делать разные курсы по разным сферам и для студентов духовных школ, и для более широкой аудитории.
Очень интересно. Чем больше вы говорите, тем больше у меня вопросов возникает. Тут, конечно, и про образование взрослых, и про образование детей. Мы как-то с вами пытаемся параллельно говорить, но все-таки вот жажда познания – это ведь дар, который дан нам от Бога прямо с самого создания человека. Мы не можем не познавать. Вопрос,
конечно,
что мы познаем?
Только человек – логосное существо,
да.
Только он обладает вот этим даром творчества и даром слова.
Я вот слушаю вас, отче, и думаю, сейчас же риск современного человека как никогда уйти в энтропию некую, в хаос такой. Ну, ты просто посидел в соцсетях, непонятно о чем поговорил, непонятно о чем подумал, и пошел спать. Ну и хорошо. Ну и день прошел, слава богу. А можно заставлять мозг работать, и это будет делать тебя более счастливым. Вот даже говоря, да, языком коучей, будет делать тебя более наполненным, даже духовную сферу не трогая. Ведь портал Александра, про Александра Невского, он же не только про него как про святого,
конечно,
он же абсолютно
конечно.
Полностью подсвечивает стопроцентную оптику вообще его как исторической личности, как деятеля.
Жизнь, историческая эпоха, наследие, и это, опять-таки, интересно всем, наверное, гражданам России, которым, ну, полагаю, что должна быть интересна своя собственная история.
Да, не помним прошлого, не будет будущего, как говорят, да. Отче, у вас 7 детей. Вот нельзя, конечно, не спросить. Старший 15, младшему 2,5.
Младший,
простите, разброс огромный. И всех не посадишь в одном месте, не включишь им одну программу Веры и Фома. Не посадишь в одном месте, не прочитаешь им одну книгу. Тут, конечно, меня практический вопрос очень интересует. Потому что со старшими нужно говорить на одном языке, с младшим на другом. Папа один, матушка одна. И непонятно, что вы с ними делаете при таком количестве. сообществе, как вы действительно их развиваете? Поделитесь, пожалуйста, отец Анатолий. Мне самому непонятно,
что я с ними делаю. Но я все-таки не соглашусь, что разброс огромный, потому что если действительно старший 15, а младший 2,5, это разброс огромный. Но когда, как у нас было каждые 2 года, то есть у нас так 14, 12, 10, 8, 6, 3, 1, пуск. Вот, и поэтому, конечно, у них есть такая коллаборация и кооперация между собой. Вообще, я хочу сказать, что многие думают, что там третий, четвертый ребенок – это тяжело. Но, полагаю, многие многодетные родители, большинство, наверное, скажут, что как раз после появления третьего ребенка становится родителям легче, потому что первый и второй – это просто самые тяжелые времена. Я вспоминаю их с ужасом. Они висят на родителях, они абсолютно требуют 100% внимания к себе. А вот когда появляется третий, у них образуется вот эта кооперация, банда такая.
Социум такой.
Которые, они уже самодостаточны во многом, они внутри себя общаются, и уже как бы родители иногда даже, ну, вы идите, а мы тут разберемся.
Да.
Поэтому у них есть вот это вот то, что они общаются друг с другом, они учат друг друга, они нянчат друг друга, они уже ждут, да, вот ребенок сейчас приедет из роддома, они все его, это вот младшая, это общая любимица. Это все, это она купается в любви. Говорят, что, ну, если я рожу много детей, то мои дети недополучат любви. Да ничего подобного, потому что так двое любят родители, а так любят еще двое, еще двое, еще двое. Понимаете, поэтому, конечно, в этом плане многое облегчено, потому что то, чему приходилось учить, например, первого ребенка, второго ребенка, третьего, уже последующих не надо учить. Уже смотришь, они уже научены. Детьми.
Да.
Но, с другой стороны, конечно...
Есть и трудности.
Я не хочу уходить в пафос, вот как учить вере. Сейчас я вас всем расскажу с высоты своего опыта. Это глупости, конечно. Тут век живи, век учись, и на каждом этапе новые ошибки и новые вызовы, которые требуют креативного подхода и вот этого поиска, творческого поиска, как вообще решать проблемы. Но вы сказали очень хорошую вещь про Достоевского, да, что вот дети слушали. В традиционных патриархальных семьях всегда были общие трапезы. Общие, ну, по крайней мере, если там завтрак, понятно, кто когда убегает, но хотя бы один общий ужин, когда вот вся семья собралась и все сели. И вот это очень важно. Не так, как в некоторых наших уже искореженных традициях, когда там дети отдельно кушают, а взрослый отдельно. Почему отдельно? Чтобы не слышали, о чем говорят взрослые. Потому что взрослые говорят всякую похабщину, извините. И поэтому детей отправляют подальше. Ушки закрой. Но ведь это неправильно. Если взрослые говорят не о похабщине, а о Достоевском, о каких-то темах важных, о вере, о жизни, и делятся друг с другом и с детьми, они неотъемлемая часть семьи, тогда дети через это будут впитывать как губка то, чем живут их родители. Если родители живут достойно, если они живут своей верой и своим вот этим образом христианской жизни, тут особенно учить-то нечему, потому что они будут просто это воспринимать. Поэтому очень важно, когда семья собирается за одним столом, и там не просто, ну вот мы там поели, да, приняли пищу, а там идет какой-то содержательный разговор. Кажется, что это очень здоровская традиция, к которой надо возвращаться, несмотря на все вот эти наши условия мегаполиса, когда все спешат побыстрее съесть гамбургер и решить проблему с питанием именно таким образом. Все-таки надо, чтобы в семье готовили, надо, чтобы в семье накрывали стол, надо, чтобы семья садилась за один стол. Стол, кстати, это очень объединяющая штука. Иногда, знаете, как вот люди ссорятся, и они там ищут, как бы помириться. А все очень просто. Сядьте, попейте чай друг с другом. Не надо говорить о проблемах, просто попить чаек. Через 10 минут уже люди увидят, они почувствуют, что настроение, вот эта тональность в воздухе, она изменилась. И есть уже возможность дальше двигаться, дальше объединяться, дальше находить компромисс. Поэтому стол, я думаю, что вот эта общая трапеза – это очень важный фактор. Ну и самое главное, это для всех кажется очевидным, что, ну, как в народе у нас говорили, не пытайтесь изменить своих детей, измените самих себя. Опять-таки, можно много говорить красивых слов, педагогически выверенных схем употреблять, выучить детскую психологию, экологию, и все это замечательно, но если мы не живем так, как мы учим детей, если наши слова не подкрепляются нашими делами, все это рассыпается, не работает. И рано или поздно семья будет входить в кризис, который, собственно, за который мы тоже всегда благодарим Бога, потому что это тоже повод тому, чтобы перезагрузить свою операционную систему.
Кризис – это вопрос к нам самим, да?
Конечно, конечно. Ну, мы здесь не в раю живем, поэтому так устроена жизнь. Пока не бахнет, мы не перекрестимся.
И не перейдем на следующий уровень развития.
А вот-вот.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. И сегодня у нас в гостях священник Анатолий Колот, заместитель главного редактора портала «Богослов.ру», заместитель ректора Московской духовной академии. Говоря про образование, мы не можем, конечно, не говорить про духовное развитие. Мы стараемся сейчас соединять в этом разговоре, потому что тема, конечно, для верующего человека вообще неразрывная. Очень, ну вот по вашим наблюдениям, наверняка у вас же, конечно же, не только свои дети в видимости ближайшие, но и дети друзей, дети в храме, дети других священников. Вы сами, соответственно, тоже когда-то были ребенком. Вот по вашим наблюдениям, почему уходят из церкви? Несмотря на все образование, несмотря на православные школы, кстати, это будет следующий вопрос. Несмотря на то, что родители крайне стараются создать атмосферу любви, пусть даже так, идеальную картинку, да, составим, не перегружать православием, как-то очень мягко общаться, показывать красоту церкви, почему все равно уходят время от времени юные девушки и юноши из храма? Дай Бог, если вернутся. Почему уходят?
Ну, это сложный вопрос.
Очень сложный.
Знаете, вот так вывести единую формулу, ага, почему уходят, наверное, это будет абсурдно.
Только ваш опыт.
Но кажется, что главное, это чтобы произошла встреча с Богом. То есть у ребенка должна произойти личная встреча с Богом. Угу. Безусловно, в возрасте каких-то там 5-6 лет они все копируют, они воспринимают, они будут с вами делать поклоны, креститься, вот, все повторять.
Это
но
тоже
потом,
очень мило.
Потом возникает вопрос, а зачем? Угу. Для чего это все? С кем я общаюсь? Как? Есть ли что вообще? Поэтому, конечно, вот это какая-то личная встреча, она должна произойти в тот или иной период жизни человека. И как она происходит, когда происходит, никто этот ответ на этот вопрос не даст. У одного человека это происходит в детстве. Вот я могу сказать по себе, что, ну, у меня была такая семья, скажем, она христианская, но не церковная. Угу. То есть пару раз в году мы бывали, да, в храме. Я помню даже, как я там первый раз причащался в возрасте, наверное, 6 или 7 лет. Вот. Но это была вот совершенно какая-то такая история, когда там ты стоишь, потому что тебя привели, и думаешь, так, сейчас там Чип и Дейл идет по телевизору, как бы не пропустить потом запись. То есть тебе это особо не надо, но ты пришел.
Чип и Дейл.
Да, но серьезно я пришел к вере.
Это так мило.
Вот, понимаете, это 8 лет произошло.
Да.
Вот 8 лет я просто стоял вот в один из такой приход на панихида, да, день поминовения усопших, ага, и мы там зашли на 5 минут в храм. Но я просто стоял и понял, что я не хочу отсюда уходить. Я хочу здесь остаться навсегда. И остался. И я стал ходить в храм, я начал ходить в воскресную школу. Через там полгода я заявил, что я хочу быть священником. Вот. Все думали, ну, это, наверное, очередная какая-то блажь, что он там мушкетером был, то дипломатом хотел быть, то еще кем-то. Ну, теперь священником пройдет. Но это не прошло. Вот, то есть я как 8 лет определился, что я иду вот этим путем. Так я этим путем по сей день, слава Богу, иду. Но это, понимаете, это не потому, что мне там что-то рассказали или мне показали. Просто это был момент на литургии конкретный, который я ощутил, понял, и я его помню. Ну и дальше моя жизнь поменялась на 180 градусов. А потом уже родители начали воцерковляться за мной, ну, более плотно, да, следом за мной. Как это произошло, не знаю. То же самое дети. Есть семьи, в которых дети идут по стопам родителей, становятся тоже священниками. Но я всегда своим детям говорю, что вы не должны быть священниками, вы должны быть тем, кем вы захотите быть. Лучше быть хорошим сантехником, чем плохим священником.
Абсолютно.
Если, да, я, значит, священник, или там, да, дети мои должны быть такими же, но это обычно заканчивается очень плохо. Но я видел священнические семьи, в которых были дети, и внуки, и правнуки священниками. У меня тоже в роду были священнослужители. У меня прапрадед был митрофором протоиереем, прадед был протоиереем. Но потом это прервалось. Они, кстати, очень переживали. У прапрадеда было две дочери, и больше Бог не дал детей. Вот двое детей и обе дочки. И никто не пошел, и некому было передать. И он так переживал, видимо, его молитвами. Потому что, ну вот, прошло три поколения. И...
Действительно.
Да. Конечно, мне бы хотелось, чтобы кто-то из моих детей тоже пошел по этому пути, но это будет их выбор. Пускай они выбирают. А моя задача жить так, чтобы им этот выбор было интересно сделать в эту сторону. Вот мне кажется, что так. Если встречи вот этой личной с Богом не произошло, да, может поштормить и может быть кризис. Но, с другой стороны, это путь каждого человека. Тоже преподобный Паисий Святогорец говорит родителям, у которых дети в подростковом возрасте ушли из церкви, расцерковились, он говорит, не переживайте за них. Вы вложили семена, что могли, сделали, эти семена не пропадут даром. Молитесь о них больше, чем переживайте. И Господь разберется, как их вернуть назад. В конце концов, знаете, когда подходят вот бабушки нынешние, ну, понятно, что нынешние бабушки — это не те белые платочки, на которых выстояла церковь в советское время. Это уже скорее в большинстве своем те самые комсомолки, которые в молодости совершенно были не церковными людьми. Но они вот приходят, вот у меня там внучка, внук не хотят слушать, они не хотят идти в храм. Я говорю, подождите, а вы в их возрасте чем занимались? Вы чем занимались? Вы где были? Вы когда в храм пришли? А что вас подвигло? А то, и там такая вереница проблем, кризисов, переживаний. То есть это сложный путь. Угу. Дайте им тоже прийти. Но почему вы отнимаете эту возможность свободы, которую дал нам Бог? И в конце концов, может быть, и набить те самые шишки, которые будут намного ценнее, чем та теория, которую мы им расскажем сверху вниз. Потому что то, что выстрадано, это ценится. Так что, как говорили уже евангельскими словами, не вы меня избрали, но точно, я вас избрал.
Отец Анатолий, еще вопрос. Вот у нас совсем немного остается до завершения нашей программы. Православное образование школьное или светское?
Тоже непростой вопрос. У меня, когда дочка первая шла в первый класс, я как-то подумал, что, наверное, все-таки не надо ее изолировать от общества, создавать какую-то вот искусственную среду, пускай идет в обычную школу. Я же учился в обычной школе. Ну и чего, пусть она учится в обычной школе. Но этот эксперимент закончился где-то во втором классе, когда я понял, что надо с этим завязывать. Потому что то, что я увидел вот в этой среде, ту речь, те видео, то неограниченный доступ к девайсам, понимаете, ну, я просто видел, как для психики ребенка, который рос в другой среде, это просто неперевариваемая проблема. И мы ее перевели в православную гимназию преподобного Сергия. Ну, это наша Лаврская академическая гимназия. Вы знаете, она ведь шла в первый класс на подготовку одной из лучших, со светящимися глазами и желая учиться. И ко второму классу она скатилась в средней троечнице, которая абсолютно была демотивирована, которая не понимала, что дальше делать. И за полгода обучение в православной гимназии, она вернулась к своему изначальному состоянию и стала учиться стабильно хорошо. Потому что там, слава Богу, вот педагоги и тот коллектив, который удалось, спасибо руководству школы, сформировать, он ориентирован на то, чтобы научить детей учиться. И учителя, которые там собраны, они не просто, знаете, по объявлению и необходимости вынуждены ходить и выполнять свою повинность, а они действительно служат, не побоюсь этого слова, они служат своему делу, они не работают там, они служат. И это, конечно, создает большой стимул к хорошему образованию в широком смысле, вот в этом смысле, с которого вы начали, образа Божия,
да,
когда человек формируется как личность. И, наверное, я думаю, для вот младшего возраста и такого среднего до подросткового это крайне важно, потому что это фундамент, в который мы закладываем, в человека. Ну, вообще личность, не секрет, да, формируется к 5 5 годам. То есть первый фундамент – это, собственно, семья, а второй – это вот эта начальная, средняя школа. А потом уже человек имеет какой-то иммунитет и больше шансов, что он пойдет правильным путем, когда он уже повзрослеет и получит больше свободы.
Угу. Слушайте, это очень интересная, кстати говоря, точка зрения – дать какую-то матрицу.
Да.
Ну, а это... потом уже, ну, больше доверять ребенку, что он как бы удержится в каких-то рамках. Интересно, да, интересно.
Я бы хотел сказать одну ремарку, добавить к гимназии преподобного Сергия. Мы сейчас, опять-таки, возвращаясь к порталу «Богослов», делали цикл «Лица Академии», третий сезон. Это видеопередача, да, о наших преподавателях и профессорах Московской духовной академии. И среди третьего сезона есть иеромонах Тихон Зимин, как раз директор православной гимназии преподобного Сергия. Очень советую всем посмотреть этот выпуск на, либо на портале «Богослов», либо на каналах киностудии «Богослов», YouTube, Рутуб или ВК. Там очень много по поводу воспитания детей, создания вот такой, сказать, идеальной школы и, собственно, опыта православной гимназии преподобного Сергия в Сергиевом Посаде.
Ну, тут всегда от чего мы боимся, что после идеальной школы он придет вот в такую реальную жизнь с ее законами и сломается, обожжется, не поймет вообще, как коммуницировать со сверстниками. Есть такой риск. Может быть, он не такой высокий для девочек, но он очень высокий для мальчиков.
Мне кажется, что с учетом современной вот этой глобализации и поступления информации в нашем мире, это практически невозможно уже, потому что это раньше можно было построить высокие стены, дать какой-то кнопочный телефон. И, кстати, насчет телефонов тоже очень важный момент. Дисциплина есть в гимназии, в отличие от светской школы. Запрещено смартфоны носить в школу. Это очень важно.
Да, это вообще ключевой момент.
Даже на переменах они не пользуются смартфонами, понимаете? Только кнопочный телефон после окончания уроков, когда надо позвонить, что меня можно забирать, или там я еду дальше. Это очень важный момент. И вот поэтому сейчас, но все равно в любом случае информация распространяется таким образом, что все друг с другом общаются, что есть соцсети, есть мессенджеры, невозможно изолировать вот так, как это было раньше. Поэтому кажется, что это уже такая проблема, которая не столь актуальна сегодня.
Спасибо, отец Анатолий. А если человек не может, например, определиться, куда ему все-таки вот ребенка отдавать, как быть? Молиться? Сейчас я уже вас, наверное, как пастыря спрашиваю, молиться, советоваться.
Знаете, у меня духовник...
Сама спросил, сам ответил.
У меня духовник всегда говорил, да, когда ничего не понятно, значит, подожди и помолись. Не принимай решения в состоянии вот этого душевного смятения, когда тебя несет туда-сюда. Ну, зачем это делать? Вообще сложные и ключевые и важные решения в жизни принимаются в спокойном состоянии духа, а не в состоянии смятения.
Не в громе и молниях, а в тихом веянии ветерка.
В общем, да, да, благодать Божья, она радость несет и тишину.
Ну да, и всегда можно приехать в Лавру и спросить преподобного, который и сегодня среди нас и как-то очень неравнодушно относится.
Да, как у нас говорят, дышите кислородом вечности.
Точно. Притекает. Спасибо. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в гостях был священник Анатолий Колот, заместитель главного редактора портала богослов.ру, заместитель ректора Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Отче, пожалуйста, приходите к нам еще. Всегда очень вам рады. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, Кира.
Пайдея.